представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет.
Луки, и я хочу, чтобы вы вместе со мной следили за текстом, который мы сейчас будем с вами читать. Название моей проповеди «Набожность – ничто, идентичность – все». И я думаю, что мы попытаемся раскрыть хотя бы основные идеи этого текста сегодня, поразмышляем вместе. Будьте со мной, пожалуйста, не оставляйте меня в одиночестве, потому что изучение текста, размышления над Библией – это очень важная часть нашей жизни, потому что здесь загружаются необходимые данные для того, чтобы мы могли функционировать согласно тому призыву, к которому мы призваны. Итак, мы читаем с вами Евангелие от Луки, 20 глава, 41 стиха и до 21 главы 4 стиха. «А Иисус сказал им, как могут люди говорить, что помазанник – потомок Давида? Ведь сам Давид говорит в книге, опускавшую туда две медные монетки, лепты, и сказал, верно вам говорю, эта бедная вдова больше всех положила. Все клали в дар излишек, а она, такая нищая, положила все, что, на что жила». Аминь. Иисус, мы знаем, что у Иисуса очень серьезный диалог, вернее, он подвергся атакам, и здесь Иисус идет в контратаку. Теперь его наступила очередь задавать неудобные вопросы тем, кто ему пытался помять бока. И вот один из этих неудобных вопросов. Может быть, мы не совсем в теме, но я постараюсь нас как-то немножко погрузить вот в этот контекст, в эту сферу, в которой вот люди жили тогда. И почему этот вопрос был актуальный, и почему был неудобный. Вопрос был следующий. Как могут люди говорить, что Мессия, Христос, помазанник, потомок Давида? Я когда первый раз прочитал этот текст, я вообще не въехал, начал читать 109-й псалом, который цитировал Иисус. Тоже как бы до конца не понял. Но со временем, когда ты больше читаешь, изучаешь, вникаешь в Писание, вникаешь в историю, ты понимаешь, что речь как раз-таки идет о самых чувствительных точках болевых, которые Иисус затронул. Все евреи тогда думали о Мессии, которого они ждали, исключительно как о потомке Давида. И он-то действительно потомок Давида. Но Иисус застает их врасплох, своих коварных оппонентов, вот этой цитатой 109-го псалма, указывая, что Мессия не только потомок Давида, но и господин Давида. Вот в чем был неудобняк вот для них. То есть они всегда ждали человека. Они ждали человека, которого можно прибрать к рукам, которым можно управлять и манипулировать. И, собственно говоря, вся религия книжников, учителей закона была построена на том, чтобы манипулировать людьми и извлекать для этого выгоду. Каждый еврей знал Псалом 109 наизусть. Вот что нужно знать нам. Это как, не знаю, молитва «Отче наш». Вот это была 109-й Псалом, перечитайте его дома, посмотрите, о чем он вообще там говорит. Он коротенький Псалом, они наизусть его знали. И вслух молитвы повторяли каждый день, надеясь на скорый приход Мессии. Но никто не обращал внимания, что он не только потомок Давида, в этом же тексте, в 109-м псалме сказано, что он не только потомок Давида, но еще и господин, Господь Давида. То есть говорит, сказал Господь господину моему, Давид, говорит о Мессии, который придет. Это цитата, это интерпретация. Даже Иисус не интерпретировал, он просто процитировал. Я так понимаю, что вот представьте себе, тишина, да, и он цитирует, процеживая каждое слово, говорит, сказал Господь господину моему. И как вы думаете, что он только потомок Давида? Он еще и господин Давида. И у Матфея, у евангелиста Матфея, слушатели ничего не могли возразить. И эта история, этот вопрос, и эта контратака, и вообще вся эта история вкупе, что мы прочитали, приносит нам три важных урока. Давайте пройдемся по каждому из них, остановимся, касаясь вот текста, который мы прочитали. Ну, во-первых, понятие о Мессии значительно шире, чем думали тогда учителя, и понятие о Мессии, о Христе значительно шире, чем ты представляешь себе. Я уверен практически, я сам прошел этот путь, мой путь и понимание об Иисусе Христе, о Боге, он, как сказать, продвигался вперед. Я знал самый минимум, когда пришел к Богу, когда принял крещение. И каждый год ты готов принимать крещение снова и снова, правда? перекрещиваться, потому что, ну, я ж такого не понимал, я ж такого не знал. Это называется духовный рост. Но, к сожалению, учителя закона, которые должны были достичь вот этого роста, они вообще не врубались в текст. Они не видели, они видели только Мессию как объект управления, но не как Господа, как того, кому нужно поклоняться, потому что Давид сказал о нем, что он мой господин. Как уже говорилось, учителя закона представляли Мессию исключительно как человека, который будет сражаться за них, который возродит храм, который будет справедливо править по их указке и, самое главное, отстаивать их интересы. И вот наши антигерои, вероятно, полагали, что им будет под силу, как я уже сказал, прибрать Мессию к своим рукам и превратить его в некого такого ручного. Знаете, сегодня есть такое выражение, как английская королева. Вы понимаете, да, что стоит за этим образом? Английская королева ничего не решает, но она есть. Она выполняет исключительно такие, знаете, репрезентативную роль. То есть когда-то была монархия, но от монархии ничего не осталось, кроме вот этих наследников, которых всех обсуждают, кто на ком женился, кто в каком платье там вышел, как выглядит принц и что там будоражит умы. Но никто не думает о том, что они меняют ситуацию в мире. Они ничего не меняют в этом мире, даже в своей стране. Они только единственное, что решают это в своем доме что-то. Все, английская королева. Вот такого хотели себе мессию. Законники, которые столкнулись с Иисусом, который входит в храм как хозяин. Какой вам пример? Знаете, какой пример? Кем они манипулировали, чтобы добиться смерти Иисуса? Пилатом. Вы представляете, могущественный, грозный Понтий Пилат, он был очень суровый. Если верить историкам, помните, даже в Евангелии мы читаем, что он смешал кровь людей с кровью их жертв, которые они пытались принести евреев. То есть он был настолько жестокий человек. И даже Понтий Пилат в их руках, хитросплетениях их слов, он превратился вот в эту марионетку. И было масса других прецедентов в истории, когда фарисеи, они были могущественной партией, но они не могли никак добиться в самые верхи, как священники, например. Но тем не менее, когда была царица иудейская, ну, не царица, ее звали не царица, но женщина, они просто взяли его в такой оборот, и они просто правили через нее. И фарисеи, и учителя закона, они пытались, и сами даже священники, если брать историю, они не имели быть права быть царями, но тем не менее они вели себя как цари и управляли тем, кто имеет власть, даже Понтием Пилатом. Представляете, насколько они были вот, заточены под это. Ну что говорить уже об учителях закона? Мама двух апостолов, помните, приходит к Иисусу и говорит: «Иисус, вот моих тут два сына. Когда ты воссядешь в царстве твоем, пожалуйста, сделай так, чтобы Иаков и Иоанн сели от тебя по правую и по левую сторону». Что же говорить об остальных, если мама двух апостолов пыталась манипулировать Мессией, Христом, с помощью которого она хотела добиться своих, ну, почетных мест для своих любимых мальчиков? Что же говорить об учителях закона и священниках, которые сидели в этом храме? Но аргумент таков, и мы должны с вами сделать для себя очень важный урок сегодня. Мы христиане, последователи Мессии. Вот кто вы такие, да? Что Мессия не просто человек. Он не просто потомок Давида, он не просто тот, кто, ну, как, на кого можно взять и повлиять, и сказать, что, слушай, ты вот тут как бы не совсем прав, ну, мы с тобой как бы кореша, вот давай мы как-то порешаем этот вопрос так, чтобы, ну, как бы я ж к тебе, тут, вот, я ж в пятом поколении, я ж в шестом, я ж тут Библию много читаю, я ж тут в церковь часто хожу, я ж тут молюсь, пощусь, вот. Но у пророка Ветхого Завета в книге Псалмов, на самом деле, если брать не только 109-й Псалом, но вообще все Писание Ветхого Завета, были намеки на то, что грядущий помазанник, Мессия Христос, будет воплощением самого Бога. И в этом вопросе у Иисуса с этими учителями нашел, что называется, коса нашла на камень. Иисус задает им вопрос: «Вы думаете, я кто?» Они, кстати, задавали вопрос: «Ты кто такой?» Но это был риторический вопрос. «Вы думаете, что я просто человек, которого можно вертеть по своей прихоти? А что говорит Давид о помазаннике? Ага, вот я кто. Я Господь». Разговор закрыт. Поэтому если нам хоть когда-то приходила идея приручить Бога, понимаете, это не происходит открыто. Мы не хотим открыто прогнуть Бога под свои прихоти. Это происходит, наверное, где-то на каком-то глубинном уровне. Когда мы читаем Библию, он становится нашим таким другом, что мы начинаем как бы думать, что, наверное, все-таки Бог больше на моей стороне, что Он больше меня понимает, что Он больше меня любит, что Он меня, за меня будет заступаться. И мы забываем о том, что Он Бог нелицеприятный, судья, который не взирает на лица. А об этом мы читаем очень часто. И даже Моисей учил старейшин Израиля, говорит, судите, не взирая на лица, потому что Бог судья. Кто такой Мессия, Христос для нас? Он что, просто человек? Или, как мы читаем в Колоссянам, в нем воплотилась и обитает вся полнота божества? Совсем недавно исследователи из Университета Северной Каролины в Чапелл-Хилл, США, попытались провести очень интересный эксперимент. Я думаю, что вы в интернете можете найти о нем более подробное описание. Они попытались составить фоторобот Бога на основании тех представлений, которые царят в головах христиан сегодня. Вам интересно, как выглядит фоторобот Бога? Они его составили. Для этого они опросили более 500 человек из числа жителей США, которые причисляли себя к той или иной ветви христианства. И в ходе этого эксперимента участникам было предложено 300 пар изображений с лицами. И из каждой пары лиц нужно было выбрать только одно лицо, которое, по их мнению, соответствует его личному представлению о том, как Бог мог бы выглядеть или как бы Он выглядел в моем сознании. После этого выбранные изображения объединили в одно, то есть все эти выбранные изображения объединили в одно, соединили черты, и получившийся результат оказался изображением молодого белого мужчины с приятным, нейтральным выражением лица. Некоторые говорят, что на Илона Маска похож. Непонятно, то ли мужчина, то ли женщина. Понимаете, в чем правда? Правда в том, что каждый из нас живет со своим представлением о том, ну, кто такой Христос, кто такой Бог, как Он выглядит даже. И люди реально выбирали вот, ну, выражение лица. И получилось такое, знаете, вот, ну, нейтральное выражение, положительное выражение лица. Все, что я хочу сказать вам сегодня, друзья, не составляйте своего собственного представления о Боге. Чтобы этого избежать, размышляйте над книгами Священного Писания. Чтобы не оказаться в такой ситуации, что они говорят, мы учителя закона, а Иисус говорит, как написано в 109-м псалме? Опа, молчат. Кто такой помазанник, потомок Давида или... Ага, Господь. Значит, я имею право здесь быть? Значит, я имею право порядки свои наводить? Зачем мне задать вопросы, кто я такой и какой властью это делаю? Вот Давид сказал о помазаннике, что он Господь мой, Господин мой. Так если он Господин Давида, то кто он для вас? Кто он для меня? Подавно для нас он наш царь. Это серьезно повлияет на вашу веру и на вашу практическую жизнь. Научитесь думать об Иисусе как о царе, который управляет вашей жизнью, который хотел бы благословить вас тем, чтобы вы слушались Его. В послушании Ему для нас есть большой покой. Непослушание нашему царю, бунтующее сердце, неспокойный дух – это несчастье для нашей веры, несчастье для нашего духовного роста, несчастье для наших отношений с Богом и друг с другом. Поэтому не составляйте своих представлений, читайте чаще Писание. И знаете, не просто читайте как бы для галочки, а чаще размышляйте над тем, что вы читаете. Второй урок. Набожность – ничто, идентичность – все. Непосредственно название моей проповеди. Иисус идет дальше. Он разоблачает пустую набожность учителей Израиля. Их прочтение Писания, как мы уже сказали, было поверхностным, а набожность носила лишь только внешний характер. И поэтому Иисус обращается с предостережением. Посмотрите, что Он говорит им. Смотрите, после этой истории Он обращается к ученикам, к народу и говорит, «Остерегайтесь учителей закона, которые расхаживают в длинных одеждах, любят, чтобы их почтительно приветствовали на площадях». Любят сидеть в синагогах в первом ряду и на почетных местах на перу. Они пожирают имущество вдов, а потом на показ долго молятся. Вот после этой беседы и после контратаки он говорит, ребята, берегитесь этого. Берегитесь подражать им. Понимаете, в чем сущность истории? Учителя закона, лидеры Израиля били себя в грудь, вопия своей, ну, я не знаю, как выразиться, библейскости, что ли, я не знаю, богоцентричности. Мы же Богу, мы в храме, мы Библию читаем. Но понимаете, в чем была вся революция, в чем была вся заварена каша? Они говорили о своей библейскости, духовности, праведности, но за бортом их духовности погибали слабые. Как так получается? Какую вы Библию читаете? Наши ложные и превратные представления о Боге обязательно приведут нас к неправедной жизни. Вот какой урок мы должны извлечь. Внешняя набожность для Бога, она ничего не значит. Сколько угодно можно стоять молиться, поститься, сколько угодно можно лоб разбить об пол, сколько 1000 свечек поставить, чтобы там Богу светло было на небе. Но это ничего не изменит, если в нашу жизнь реально не придут изменения, глубокие, библейские, духовные изменения в твой и мой характер. Богу набожность не надо. Понимаете, даже вот пророков читаешь, больших, малых. Господь говорит, что вы мне приносите тельцов, козлов своих, да, там жертвоприношения были в храме. Мне противно от ваших благовоний, мне душно от ваших благовоний. Творите правду, творите суд, защищайте слабого, помогайте бедному, творите доброе, пусть правосудие потечет, как река. Что вы топчете мои дворы, помните, в Исаии сказано? Что вы молите своими молитвами, я уже оглох от ваших молитв, от вашего вопля. Вы ничего не делаете. Ваша набожность пустая. Кто вы? А вы обманщики. Вы лжецы, вы лицемеры. В чем ваша идентичность выражается? Кто вы на самом деле? Хватит играть в религиозные игры. Иисус был очень, знаете, он вел себя в храме, не был тихоней, он был тихий, знаете, скромный, но когда он увидел в храме такой бардак, когда он видит беспорядок в жизни якобы набожных людей, у Иисуса очень серьезный разговор с каждым из нас. Мне не нужны ваши религии на показ, мне нужна религия сердца, где вы действительно поклоняетесь Богу. Вот мы слышим часто об авторитетности Библии, цитируем ее, дай да Бог, чтобы цитировали, ходим в церковь, слушаем проповеди, но при этом жизнь пустых набожных людей может спокойно идти вразрез с тем, что написано в Писании. Спокойно, ну все так живут. Ну вот, знаете, вот есть такое даже состояние цинизма, когда вот люди новообращенные, они горят, 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 а потом столкнутся с каким-то криводушием или столкнутся с каким-то, может быть, ну, неприятной ситуации. И у них сразу же урок. А, ну все такие. И это самое неприятное, что может произойти в жизни людей, которые вот малые сии. Помните, если кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы тому, как Иисус сказал, одеть жернов на шею и кинуть в реку. Вот так радикально он говорил, что горе тем людям, которые подают соблазны. Горе. Вопрос не только в том, сколько мы знаем Библию, хотя это очень важно. По-настоящему Библию знает тот, кто хочет исполнять ее в угоду своему небесному Отцу, а не тот, кто попрекает ею других. Сегодня очень модные проповедники, которые обличают направо, налево, как из пулемета. Ну, я думаю, что стоит где-то послушать обличающие проповеди, но я думаю, что надо иметь больше смирения, наверное, принимать обличение для себя, правда? Здесь бы я хотел остановиться и порассуждать вместе с вами о нашей христианской идентичности. Ну, что такое идентичность? На русском языке идентичность – это тождественность. Понимаете, что такое отождествление, да? Вот. Это очень сильная идея в Новом Завете, потому что мы все верующие отождествлены с Христом. Это очень хорошо выражено в понятии Павла «во Христе». Или «идти по следам Христа», или «быть как Христос», или «уподобиться Его образу». Вот эта гигантская идея христианской идентичности, она настолько уходит глубоко корнями в Евангелие, что мы иногда даже читаем и воспринимаем это просто делать какие-то дела внешние. На самом деле все идет от нашей внутренней идентичности. На вопрос идентичность отвечает на вопрос «кто ты такой?» для себя самого. «Кто ты как христианин?» «Я член церкви Новый Завет». «Окей, нормально». А кто ты вообще, ну, дальше? Ну, я баптист. Хорошо, разобрались с этим. Баптист, писятник, там, православный. Дальше ты кто? Ну, значит, я хожу там в церковь, там, читаю Библию, молюсь, там, ставлю свечки, не знаю, пощусь, помогаю. Кто ты? Все наши дела, все наши решения, вся наша сущность зависит от вопроса, кто мы такие, как христиане. Если верить словам Тима Келлера, то идентичность... Кстати, сегодня вопрос идентичности – это очень важный вопрос для благовестия. Вы можете спокойно начинать вопрос идентичности с любым неверующим человеком. Сегодня очень популярно. Так вот, Тим Келлер сказал, идентичность – это единственный признанный всеми моральный абсолют. Вот даже, я не знаю, какие-нибудь фильмы голливудские, мультики, там, «Верь в себя», или там, кто ты на самом деле, пойми. Вот, и как только человек понимает, кто он такой, что получается? Хэппи-энд. Он начинает действовать, побеждать. Это моральный абсолют, в который верят все люди. Потому что это очень популярная идея, кто ты такой. Будь собой, еще такой есть лозунг, именно вот тоже идентичности. Это современная культура сегодня помешана на идентичности. Идентичность, как я уже сказал, это устойчивое восприятие самого себя, кто я на самом деле внутри, кто ты в тайной комнате. Не кто ты здесь вот сейчас сидишь, на тебя смотрят, тебя слушают, или вы меня слушаете, я вот тут вот таким кажусь, а кто я, когда я один? Кто я, когда я остаюсь один на один с собой? Кто я, когда я остаюсь один на один с Богом? Кто я на самом деле? И это очень важный вопрос для Бога, потому что Бог куда смотрит? Как мы читаем в Библии, не на лицо он смотрит, а в сердце смотрит. Прямо туда, куда ни один взгляд не проникнет, человеческий, но только Божий. Он видит тебя насквозь. Помните, когда апостол Петр выбирали там 12-го апостола, и он сказал в молитве Богу: «Господи, ты сердцеведец всех, поэтому ты выбери того, кто нужен». И они бросили жребий. Бог видит наше сердце. Давид, 138-й псалом, помните: «Тебя очи мои видели в утробе матери. Ты знал, кто я такой еще до того, как я родился». Бог видит нас вот просто во всех измерениях. Кто ты? И почему Иисус вошел в храм? Почему он беседовал с фарисеями? Почему попрекал их? Потому что он видел их ложную природу. Он говорит: вы хотите показаться праведными. Вы хотите показаться, ну, такими прям законопослушными. Ну, ребята, ну, вас раз разоблачить ничего не стоит. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Вот вдова. Вот ваша реакция на это. Вот ваша реакция на то. Во что вы здесь играете? Поэтому набожность внешняя, ну, надо, конечно, порядок соблюдать, естественно. У всех по-разному бывает. Но главнее вопрос: кто ты на самом деле как христианин? Что происходит в твоем уме, в моем уме, в моей и твоей душе, когда мы остаемся один на один с Богом? Книжники заявляли, что верят в Писание, ждут Мессию, посещали храм, произносили молитвы, но при этом их подлинное «я», в их подлинном «я» просматривалось желание быть первыми во всем. Они заявляли о своей вере в Бога, но при этом видели свою значимость в длине своих одежд. Вы можете проводить параллели, что сегодня длинная одежда? Ну, сегодня нет такого, хотя ходят некоторые в длинных одеждах. Патчи, да, ну или как они, тачки, да, тачки. Они видели свою значимость в пафосе публичных приветствий. По фэншую, что поприветствовали. Опа, не поприветствовал, все, это что, я же себя тут несу, как хрупкую вазу. Они видели свою значимость в почетных местах на трапезе, в похвале людей за их, в одобрении. На чем строилась их идентичность и отождествление? На том, что о них скажут и какое они хотят впечатление произвести. Они хотели быть первыми в пирах, они хотели быть первыми во всем. Если суммировать все, то их идентичность строилась на любви к себе. Все любят себя. Ну, даже апостол Павел использует такой пример, что... Ну, даже не Павел, Христос говорит: люби ближнего, как самого себя. То есть это не надо стремиться к этому, это уже данность, из которой мы исходим. Вот, друзья мои, секрет в чем. Иногда учат нас любить себя. На самом деле мы любим себя. Просто иногда эта любовь такая, знаете, сложная, трагичная. Но мы любим себя. Ну, и с иронией, конечно, об этом говорю, но это и правда. Даже человек, который говорит: я там некрасивый, никак... он любит себя. Просто это такая сломанная любовь, надо ее починить. Вот, и любит себя. Но проблема фарисеев, книжников, они любили себя в молитвах. Они любили себя в том, что они поклоняются Богу. Помните, в храме фарисей стоит, говорит: Господи, благодарю тебе, что я не такой, как вот этот. Я тебе приношу вот это, вот это, вот это. То есть там чаще «я» было, да? Они любили себя, как и мы любим себя в любом добре, которое мы делаем другим. И когда наше добро попирают ногами, нам себя жалко. Вот в чем наша боль и наши слезы. Нам себя жалко, жалко своих дел, времени своего. Я говорю это из собственного опыта, друзья мои. Мне нравится, как Павел обрисовал портрет людей последнего времени. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога. Будут держаться внешней набожности, но откажется от ее внутреннего смысла. Вы задумайтесь над словами Павла, который перед своей смертью, перед отшествием своим скорым, говорил Тимофею: Тимофей, будь осторожен. в последние времена люди особенно будут самолюбивы, как сказано в Синодальном, нежели боголюбивы. И они будут держаться внешней набожности. То есть нет проблем. О, верующий, я сразу вижу, молится, стоит, руки воздеты, там, не знаю, одет как-то по-особенному. Его видно сразу издалека. Но откажутся, Павел говорит, от внутреннего смысла этой праведности и набожности, и религиозности, и благочестия. Я хочу вам сказать, друзья, не хочу нагнетать ничего, но поскольку мы проходим такую мрачную долину Евангелия от Луки, где температура поднимается все выше и выше, я хочу сказать всем нам, что мы находимся в такой же опасности, что и книжники, и учителя закона. Мы позиционируем себя как христиане, но что происходит внутри вас и меня на самом деле? Загляните в свое сердце, в мыслях, поддержите себя мысленно, и поймите, что происходит сейчас, в данный момент, в вас. Может быть, этого недостаточно. Уединитесь в молитве с Богом и подумайте на самом деле, кто вы? Вы христианин? Странный вопрос. Апостол Павел Коринфянам, когда разбирал их проблемы, он сказал им, испытывайте себя. Верили вы? Испытывайте. Смотрите. Если кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Это упражнение призвано нам снова и снова напоминать, что мы, христиане, хоть мы и живем в культуре, которая навязывает свои понятия об идентичности, но мы прежде всего, кто мы прежде всего? Мы прежде всего кто? Мы христиане. На чем основана идентичность современной культуре, одобрение людей, может, ресурсы, которым мы располагаем, власть, принятие. Но к чему призвал всегда Иисус, когда Он говорил о сердце и когда Он говорил о сущности веры? Посмотрите вместе со мной, на чем строит христианская идентичность? На двух столпах. Иисус был мастером сумм. Он суммировал, Он умел суммировать пророков, псалмы, Он умел суммировать Ветхий Завет, и Он суммировал весь закон в двух заповедях. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всеми силами и всеми своими помыслами». И вторая – «Люби ближнего твоего, как самого себя». Вот две составляющие твоей и моей идентичности, как последователей Христа, потому что Христос никого больше не любил, кроме своего Отца. И это видно во всем, что Он делал и все, что Он говорил. И второе – Он любил ближнего так сильно, что Он не мог пройти мимо беды. Он заметил даже среди толпы богатых людей, которые клали очень впечатляющие суммы, он заметил вдову. Кто видит вдову, которая положит две последние монетки? Ну, наш взгляд так выстроен, что мы видим самое яркое, самое наглого видим, самого там. Кто мы? Наша христианская идентичность строится на Христе. Моя христианская идентичность строится на том, что Он делал, кто Он такой, что Он говорил, чему Он учил. И к чему у него была страсть? Он любил больше всего Бога и любил, и умел любить ближнего. Третий урок, последний на сегодня, это логическое продолжение предыдущего пункта и урока. Мы есть то, что мы делаем. На самом деле это не полная цитата Аристотеля. Он сказал следующее. Мы есть то, что мы делаем изо дня в день. И в этом высказывании я вижу отражение, слабенькое отражение того, чему учит вообще вся Библия. Помните, какое дерево будет приносить плоды добрые? Доброе дерево будет приносить плоды добрые. Какое дерево будет приносить гнилые плоды, кислые, горькие или вообще быть без плодов? Дерево худое, плохое. Мы есть то, что мы делаем изо дня в день. То, что мы делаем, и есть отражение нашего внутреннего мира. На английском языке есть такое выражение, как track records. То есть ты записываешь, вот, например, этот метод рекомендуют в плане, как ты расходуешь финансы. Вот чтобы понять, куда больше всего уходит денег, что нужно сделать? Нужно записать все свои расходы. Записываешь все свои расходы, подходит месяц к концу, ты берешь этот список, так, уходишь, и понимаешь, подводишь итоги и говоришь, ага, больше всего я деньги грохнул на кофе. Так, а мы при этом можем жить с фантазией, что нет, я экономлю. Бухгалтер любой, знаете, американские компании вот на Западе и вообще не только американские, вообще нормальные развивающиеся компании, есть ли такие лидеры, которые находятся под впечатлением прелести, что у них все хорошо идет, у них там вот продажи, там компания растет, расширяется. Но специалисты рекомендуют таким лидерам: нанимайте аудиторов, которые придут и перелопатят все ваши бумаги. И они им скажут, где ваше реальное положение дел. Не в ваших таких впечатлениях, а реально, что с вами происходит, с вашей компанией, с вашим финансовым, с вашим капиталом. И знаете, никто не любит аудиторов, потому что у них плохие новости. Они говорят, слушай, все пока хорошо, но с теми расходами, которые у вас есть, через 3 месяца вы обанкротитесь. Ну как так? Тот же самый метод надо аудит проводить в духовной жизни. Запишите все, куда вы, не знаю, что вы делаете, как проводите время, с кем общаетесь, что смотрите, что слушаете, что читаете, о чем думаете. Запишите, подбейте результаты и посмотрите, что на самом деле происходит со мной, с тобой и со всеми нами. И все, и мы опустимся на землю. И для чего это делается? Почему мы не любим никогда плохих новостей? Потому что нам придется что-то делать. А так не хочется, так все хорошо. Я вот недавно словил себя на мысли, знаете, я как-то в суете житейских дел, я пью сейчас курс таблеток, такой хороший, и я взял этот, как это называется, блистер с таблеточками, выдавил там необходимое количество, и так что-то там, чай, там кофе, что-то еще, забегался и уехал. Я уехал с полным впечатлением, что я принял эти таблетки, которые выдавил из этого блистера. Возвращаясь домой, смотрю, они лежат. Ничего себе, вот это самообман. А почему я подумал, что я их принял? Потому что я помню, что я что-то с ними сделал. И засуетился, кто-то позвонил, что-то написал, я побежал, поехал, возвращаюсь, они лежат так там тихонечко. Вот что-то подобное, наверное, происходит, когда мы что-то сделали такое религиозное, набожное. О, класс, все, о, у меня с Богом все хорошо. А таблетки там лежат. Мы просто засуетились или не задумались, или не продумали свои вопросы с Богом. Побежали, они там лежат, и мы так ничего не приняли. И вот представьте себе в такой форме самообмана, вот кто мы такие. В этом отрывке история вдовы совсем не случайна. От богословских прений Лука переводит наше внимание именно вдове. Посмотрите, как интересно, как у Луки, вот вообще у Иисуса Христа, богословие было связано тесно с тем, что происходит в реальной жизни. Вообще в служении Иисуса богословие не существует само по себе в кабинетах, на полках, где-нибудь еще, в толкованиях, в систематических богословиях. Оно всегда находит свое выражение в помощи оставленным, угнетенным, униженным. Помните, с чего начинает Иисус свое служение, когда открывает пророку Исаию: «Дух Господень на мне, чтобы что? Благовествовать нищим, поднимать угнетенных». Это миссия Христа. И в этом заключалось его истинное богословие – любить Бога, помогать бедным, заступаться за слабых. История вдовы часто использовалась как самостоятельное произведение, призванное вдохновить верующих на еще больше финансовые подвиги. Вы слышали такие проповеди? Я проповедовал, честно признаюсь. Когда начинал проповедь, вообще проповедовать, я использовал, как и все старшие там, другие братья, что текст читают, чтобы вдохновить верующих, что, мол, типа, ну, вдова отдала Богу последнее, а ты чё жмёшься? Как тебе не стыдно? Вот это был такой способ манипуляции. И ты такой, знаешь, бросаешь там вместо 20 рублей, бросаешь 40, и не хочется. Ну, надо же, вдова две положила последние лепты свои. А ты тут, вот понимаешь, даже от избытка не можешь положить сколько надо. Иисус, может быть, кого-то вера сейчас разрушится, не знаю. Иисус не столько хвалит вдову, сколько снова упрекает учителей закона, что сделали эту бедную несчастную вдову частью своей коррумпированной системы. Посмотрите, как он говорит в конце 20 главы. «Пожирающие имущество вдов». Опа! И сразу история с вдовой, которая кладет 2 последние лепты. Как они пожирали? Господи, мы не понимаем, как они пожирали имущество вдов? А вот так. И вот идет история. Вместо того, чтобы по закону Моисея помогать бедной вдове и сказать: «Вдовушка, что ж ты делаешь? Ты отдаешь свои последние монеты. Мы тебе сейчас поможем». Они на храм все отдавали. И вдову они подчинили тому, чтобы и туда ее последние прибытки отдать на храм. о котором Иисус скоро скажет, что он вообще исчезнет. Вы что делаете? Вы вкладываете свои ресурсы в то, что умрет. А вдова, которая дает свое последнее имущество, которое вот завтра умрет, свое последнее пропитание, вас это не колышет. Вообще расстроены все ценности, которые закон Моисеев, Бог через заповеди сказал. Помните, я защитник кого? Вдов и сирот. Я Господь. Когда он вводил их в землю, говорит, только смотрите, у вас будут бедные, помогайте. Не выкашивайте свое поле до конца, оставляйте что-то для них. У вас будет всегда вдова, будет всегда сирота, заботьтесь о них. А они выстроили такую систему, что даже вдова бедная отдает свое последнее пропитание на то, чтобы поддержать эти стены. Сколько бы религиозники не вопили о своей вере и богословии, Иисус показывает своим ученикам, что такая вера и такое богословие пустое. Сколько бы мы ни говорили о своей приверженности истины Евангелия, если нужда людей остается за бортом нашей духовности, наша вера фейк. Марку Аврелию принадлежат интересные слова. Все, что мы слышим, это всего лишь мнение. Истина в поступках. Ну, мне интересно всегда порассуждать над разными там тонкостями богословия. Но это всего лишь мнение. Наше истинное богословие проявляется в наших делах. Мы есть то, что мы есть изо дня в день. То, что мы делаем изо дня в день. Обратите внимание, как обстоят дела с вдовами уже в первой христианской церкви. Помните 6 глава Деяний? Помните, там скандал произошел из-за того, что там не поделили помощь между иудейскими вдовами и грекоговорящими вдовами. Понимаете, вопрос стоял на повестке дня первой церкви не о том, как нам вероучение сформировать, хотя это тоже очень важно, а о том, что мы помогаем, и вдруг какие-то вдовы остались за бортом. И вопрос серьезный. Это был не просто спор, это была не просто гуманитарная помощь, это было прямое указание Божьего закона защищать самых слабых. И первая христианская церковь, первая проблема, которая у них была, связана с тем, что самые уязвимые люди остались без необходимой защиты. И апостолы сказали, как можем Евангелие проповедовать, если у нас вопрос этот не решен? О чем мы будем говорить людям? О Боге, который... О Христе, который служил бедным. Если у нас вот такая вот ситуация, то давайте разберемся быстренько, мы продолжим нашу работу. И они выбрали необходимых мудрых людей, сказали, решайте этот вопрос. Для первой христианской церкви этот вопрос был приоритетным и для апостолов, и для всех верующих. Здесь вспоминаются слова, веские слова Иакова. Помните, хорошая проповедь была произнесена, вот Тима проповедовал. «Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают сами себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он тут же не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть не забывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях. Если кто-то считает себя набожным, сейчас наш вопрос, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более, чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность и благочестие чисто и безупречно в глазах Бога и Отца. Куда смотрит Отец? В сердце. Откуда происходят мотивы и наши поступки? Как дела обстоят в нашей церкви, друзья? Как дела обстоят в твоей жизни и моей? И давайте сейчас откроем свое сердце, откроем глаза на тысячи возможностей проявить свою подлинную христианскую идентичность. Мы последователи Мессии. Давайте поступать как Он. Давайте будем замечать людей слабых, людей нуждающихся. Пожалуйста, вот есть ХТО, есть другие проекты благотворительные, можно ездить в дом престарелых, можно служить сиротам, можно служить другим людям, которые... Очень много социальных групп в нашей стране, в нашем городе. Идите в исполком любой, спросите, что такого сделать для нашего города, что такого сделать для наших людей. Я как-то помню, мы пошли однажды, ну не в Минске, это в другом городе было, и на нас просто обрушился поток, и мы поняли, что вдвоем с одним братом во Христе мы не справимся. И мы заглох этот проект. Мы поработали так пару месяцев, но поняли, что не справимся. Поэтому к этому призвана церковь, а не единичные такие выскочки. которые пытаются что-то тянуть, и у них все, знаете, у них уже плечи изрезаны, как у бурлаков. Они не могут тянуть все одни. Поэтому давайте будем думать о том, что дальше делать. Вот мы помогаем реп-центру, там, жертвуем. Слава Богу, это нуждающаяся социальная группа. Думать о том, чтобы богословие было привязано к жизни. Богословие Христа, который сказал, я пришел для того, чтобы это. Давайте будем думать о том, какой наш Христос, как Он служил. И будем больше думать о своей христианской идентичности. Есть масса возможностей служить Богу, помогая тем, кто в нужде. Такие возможности проявят нашу истинную природу, наши истинные дары. Если я говорю и делаю, набожность, как пишет Яков, чиста и безупречна в глазах Бога. Я призываю всех нас сегодня помнить об этих уроках и формировать свою христианскую идентичность, свою христианскую природу на Писании, на Божьих заповедях и, внимание, что было новым и уникальным в те времена, на примере Христа, на примере самого Иисуса, который вел жесткую полемику с людьми, которые кричали о своей богоцентричности, духовности, праведности, но при этом они элементарного, главного, фундаментального не делали. Поэтому давайте услышим призыв Христа через эту историю, чтобы анализировать свою жизнь и чтобы эта жизнь менялась и была похожа больше на нашего Господа. Аминь. Помолимся. И будем размышлять впоследствии над этими мыслями. Господь наш, благодарим Тебя за то, что Ты донес на нас эту историю. Благодарим Тебя за то, что Ты касаешься нашего сердца. Прошу, Господи, продолжай действовать в нас. Толкай, веди нас, наставляй нас, чтобы мы стремились к подражанию Тебе. Чтобы наши мысли, наши чувства, наше настроение, наше желание было связано с тем, чтобы быть похожими на того, кто нас спас, на того, кто нас искупил, по благодати, по любви своей. Поклоняемся Тебе, Господи.
Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте zavet.org и в каталоге подкастов iTunes.